Глава 13. Подземье без королевы. Все чувствовали, что им положен, как выразился Юстас, роздых. Когда колдунья заперла дверь, она велела своим подданным ее не беспокоить. Теперь первым делом надо было позаботиться о ногах Грюма. На повязке пошли две простыни из спальни принца, разорванные на полосы и смазанные оливковым маслом. Затем все присели отдохнуть, перекусить и обсудить план бегства. Лилиан сказал, что выбраться на поверхность нетрудно, отверстий здесь много, но ему не доводилось выходить одному, а к этим отверстиям они с колдуньей выбирались на корабле по морю мрака. Никто не может знать, что делают подземные жители, если явиться в порт без колдуньи и потребовать корабль. Правда, один из новых выходов был по эту сторону моря, всего в нескольких милях. Принц знал, что этот выход прокопан почти до самой поверхности, возможно, окончен совсем, а колдунья прибыла сказать ему об этом и начать поход. Даже если это не так, они и сами могли бы докопать остальное, если только им удастся добраться туда и если нет там охраны.
«Если бы спросили меня», — начал было Грюм, но Юстас перебил его.
«Слушайте, что это за шум?»
«И я слышу его», — сказала Джин.
Все теперь слушали шум, но нарастал он постепенно. Сначала это было как легкий шум ветра, затем словно рокот моря. Наконец раздались треск, грохот, голоса, чей-то рев.
«Клянусь Эсланом!» — воскликнул принц.
«Эта безмолвная местность обрела язык!» Он поднялся, подошел к окну и раздвинул занавески. Остальные столпились вокруг него. Они увидели ярко-красный свет. Он шел с дальней стороны города, и огромные мрачные здания чернели на багряном фоне. Свет лился вдоль улиц, ведущих к замку. Тут и там по двое, по трое мелькали подземцы. Вели они себя так, словно от кого-то прятались. Ныряли в тень домов и дверных проемов, быстро перебегали открытые пространства и ныряли снова. Но самым странным, особенно для тех, кто знал гномов, был шум. Кричали и вопили повсюду. Со стороны порта доносился низкий грохочущий рев, сотрясавший уже весь город.
«Что это с ними?» – спросил Юстас.
«Неужели они так орут?»
«Навряд ли», – отвечал принц. «Сколько я тут томился, ни один мерзавец даже громко не говорил. Какая-нибудь новая гадость».
«А что это за красный свет?» – спросила Джилл. «Что-нибудь горит?» «Если бы спросили меня», – сказал Грюм, – «я сказал бы, что это подземный огонь рвется наверх. Будет новый вулкан, а мы окажемся в самом центре, это уж точно».
«Посмотрите на корабль!» — воскликнул Юстас. «Почему он так быстро плывет? Ведь на нем нет гребцов!»
«Смотрите, смотрите!» — воскричал принц. «Корабль миновал порт. Он уже на улице. Корабли плывут по городу. Вода в море поднялась. Это наводнение. Хорошо еще, что замок на высоком месте, но вода прибывает быстро».
«А что же это такое?» — закричала Джилл. «Огонь, вода, люди мечутся по улице».
«Я знаю, что это такое», — сказал Грюм. «Колдунья оставила в наследство целый набор чародейств, и когда она умрет, царство ее развалится. Она из тех, кто готов умереть, если знает, что убивший ее сгорит, утонет, вообще погибнет вскоре после нее».
«Вот именно, старинохлюб», — согласился принц. «Когда мы отсекли ей голову, колдовству ее был положен конец, а теперь глубинные земли рушатся. Мы видим конец подземья».
«Что же мы будем? Так сидеть и ждать?» – взволнованно спросила Джилл.
«Ни в коем случае», – сказал принц. «Мой дымок и колдуньина вьюга стоят в стойле замка. Будем продвигаться к верхним землям и искать выход. На каждом коне поместится двое всадников».
«Ваше высочество не забудет надеть доспехи?» – спросил Грюм. «Мне не очень-то нравится их вид», – указал он на улицу.
Все посмотрели вниз. Десятки подземцев шли со стороны порта, но уже не беспорядочно. Они передвигались, как солдаты при атаке, совершая броски и укрываясь.
«Видеть не хочу больше эти доспехи», — сказал принц. «Я в них, как в переносной темнице. Они пропитаны колдовством и рабством. Но щит я возьму».
Он вышел из комнаты, и когда вернулся, глаза его сияли.
«Взгляните, друзья», — сказал он, протягивая свой щит. «Час назад он был черным и без герба, а теперь...» Щит блестел, как серебро, и на нем ярче крови и вишен пламенел лев.
«Теперь ясно», — произнес принц. «Это Эслан поведет нас, чтобы с нами не случилось. Преклоним колено и поцелуем его изображение. Затем мы спустимся в город и примем то, что уготовано нам».
Так они и сделали. Когда Юстас попрощался с Джилл, он сказал: «До свидания, прости, что я был груб, надеюсь, ты доберешься невредимой». А Джилл сказала: «До свидания, прости, что бывала свиньей». В первый раз они покаялись друг перед другом, ибо в школах это не принято. Принц открыл дверь, и они вышли на лестницу. Трое со шпагами наголо. Стража исчезла, огромная комната у подножья лестницы была пуста. В опустевшем замке стояла мертвая тишина. На первом этаже они встретили толстое белокожее создание с поросячьим лицом. Он подъедал остатки пищи на столах. Взвизгнув по-поросячьи при виде путников, он шмыгнул под скамью, спрятав свой длинный хвост. Войдя во двор, Джилл услышала запах конюшни, такой честный, добрый, напомнивший об уроках верховой езды. И тут Юстас крикнул: «Ой, что это?» Дивная ракета взвелась над замком и рассыпалась зелеными звездами.
«Фейерверк», — удивилась Джилл.
«Да», — подтвердил Юстас. «Но здешние жители не из тех, кто пускает ракеты ради шуток. Это сигнал».
«Ничего хорошего он не предвещает», — проговорил Грюм.
«Друзья», — сказал принц, — «когда человек решился на такое, как мы, он должен оставить надежды и страхи, иначе смерть или свобода придут слишком поздно, чтобы спасти его разум и честь». «Ну, лошадки!» — и он открыл ворота конюшни. «Тихо, дымок, не беспокойся, вьюга. Мы не забыли о вас». Лошади пугались света и шума, и Джилл помогла принцу оседлать их и взнуздать. Под звонкий цокот копыт они выехали через главные ворота на улицу. Джилл и Грюм верхом на вьюге, Юстас с принцем на дымке.
«Сгореть мы не сгорим, это спасибо», — заметил Грюм, указывая направо.
В нескольких метрах от них о стены домов плескалась вода.
«Смелее», — сказал принц. «Дорога здесь спускается полога, вода уже не прибывает. Я больше опасаюсь вот кого».
И он указал шпагой на высокое жилистое существо с кабаньими клыками. Он и еще шесть таких же только что выскочили из боковой улицы и жались к стенам домов. Принц ехал впереди к мерцающему красному свету. Он был очень рад, что освободился от колдовства. Все опасности казались ему пустяковыми по сравнению с тем, что было, и он даже насвистывал старую песню про принца Корина. Остальным было жутковато. Позади них, судя по грохоту, сталкивались суда, рушились здания. Впереди слышался гул голосов, вопли, смех, грохот и скрежет. В небе разноцветными огнями загорался фейерверк. Что это все значило, никто не мог понять. Когда они достигли окраины, дело приняло более серьезный оборот. Теперь они могли ближе разглядывать своих врагов. Сотни, а может быть и тысячи гномов двигались к источнику света. Продвигались они короткими бросками, останавливаясь и разглядывая всадников.
«Если бы вы спросили меня, ваше высочество», — начал Грюм, — «я ответил бы, что эти твари собираются отрезать нам путь».
«Я тоже так думаю», — ответил принц. «Сквозь толпу нам не прорваться. Давайте держаться ближе вон к тому дому, а потом скроемся в его тени. Мы двое и наша юная дама поедем вперед, хотя кто-нибудь из этих негодяев, конечно, будет нас преследовать. А ты, Грюм, встань в засаду и отлови одного своими длинными руками. Мы сможем узнать от него, что они замышляют».
«Другие кинутся его спасать», — сказала Джилл не совсем твердым голосом.
«Тогда, сударыня», — отвечал принц, — «мы умрем, защищая вас, а вы препоручите себя льву. Ну, добрый Грюм, иди».
Хлеб-хляб соскочил с коня и быстро скользнул в тень. Остальные шагом продвигались вперед.
Вдруг позади раздались пронзительные крики, и знакомый голос произнес:
«А ну-ка, не вопи! А не то, как нападам, можно подумать, поросенка режут».
«Хорошо сделано, мой друг», — воскликнул принц. «Юстас, будь любезен, придержи дымка». И он спешился, и все трое молча уставились на Грюма, выводящего на свет свою добычу. Это был маленький гном футов три высотой. На голове у него был гребень вроде петушиного, только жесткий, маленькие розовые глазки и толстая морда придавали ему сходство с карликовым гиппопотамом.
«Что ж, сын земных недр, говори правду»,
— молвил принц, поднося острие меча к шее пленника. «Веди себя как честный гном. Обманешь — умрешь».
«Добрый Грюм, как же он сможет говорить, пока ты его держишь за горло?» «Никак не сможет», — сказал Грюм. «Равно как и кусаться. Будь у меня такие же дурацкие руки, как у людей, прошу прощения, ваше высочество, он бы меня прогрыз до кости. Все же и хлюпу надоедает, когда его жуют».
«Гном», — сказал Рильян, — «укусишь еще раз, тебе конец. Отпусти его, Грюм».
«О-о-о-о!»
— завопил гном.
«Пустите меня, пустите, это не я».
«Что не ты?» — спросил Грюм.
все, что хотите, ваша честь»,
— ответил гном. «Как твое имя?» — спросил принц. «И чем это все заняты?»
«О, ваша честь, о, ваша милость»,
— гласил гном.
«Обещайте, что вы не скажете королеве».
«Та, кого ты зовешь королевой, мертва», — строго произнес принц. «Я сам убил ее».
«Что?»
— вскричал гном, широко открывая рот от удивления.
«Мертва? Это ведьма? И ее убили вы?»
И он с облегчением вздохнул и добавил.
«Тогда вы наш друг, ваша милость».
Принц отвел меч от его шеи. Грюм разрешил ему сесть. Гном обвел путешественником моргающими красными глазами, хихикнул, еще раз хихикнул и начал рассказ.